Глава 5. Дни проходили за днями. Император все веселился. Некому было стеснять его. Далеко в своем Ранбове лежит на постели больной и умирающий Александр Данилович. Один человек только и остался, который мог бы стеснить веселье, это Андрей Иванович Остерман. Но Андрей Иванович не стесняет императора. Он говорит, что после учения в летнюю пору отдохнуть нужно, повеселиться, лишь бы забавы не мешали делу, лишь бы не очень уж долго они протянулись. Следовательно, можно веселиться с чистой совестью. Даже Александр Данилович наказывал слушаться Остермана. Другие близкие люди ни в чем не перечат императору. Иван Долгорукий каждый день придумывает новые забавы, то охоту устроит, то катанье с музыкой и песнями, то во дворце или под фонтанами машкараду. Цесаревна Елизавета – душа этого веселья. Дни проходят, как радостный сон. И только жалко, что скоро так идут они, и что времени удержать невозможно. Одной сестрице Наташи не по себе. Все грустна она. Иногда по целым дням из своих покоев не выходит. Но сестрица Наташа нездорова. Вот поправится, хорошие доктора ее лечат. Поправится и снова станет веселую. Каждый день ездят гонцы в Ранбов, и из Ранбова. Сначала князю все было хуже, но вдруг полегчало. Не умрет еще, поди чай выздоровеет. Что ему делается? Толкуют придворные. И действительно, князь выздоровел. Петр было поехал как-то к нему, да на дороге в Ранбов его самого встретил. Несмотря на доброе сердце, не мог не подосадовать император. И если ему тяжело и неловко было смотреть на слабого, умиравшего Меншикова, то теперь на здорового он глядел положительно с враждою. «Пусть только опять за старое примется, пусть только, — думал он, — я покажу ему, что со мной трудно тягаться». Случай показать это скоро представился. Меншиков едва появился в Петергофе, сейчас же и потребовал отчета во всем, что произошло во время его болезни. Он, очевидно, забыл историю с 9000 червонцев или рассудил, что не стоит придавать ей большого значения, что это только была мимолетная вспышка, и от нее ничего не осталось. Он призвал к себе царского камердинера и спросил его, куда истрачены 3000 рублей, данных для мелких расходов императора. Камердинер начал высчитывать, но не досчитался нескольких сотен и объявил, что выдал их императору по его приказу. Меншиков разбронил камердинера, прогнал его и велел ему немедленно убираться из Петергофа. Камердинер кинулся к императору, повалился ему в ноги и умолял заступиться за него перед князем. Петр только и желал что-нибудь подобное и ухватился за возможность показать себя Меншикову. Он призвал его к себе и встретил так, что князь опять почувствовал возвращение своей лихорадки. Все кончилось тем, что камердинер был возвращен. Дня через два опять повторилась подобная сцена. Петр потребовал у Меншикова 500 червонцев. «Зачем?» — спросил Меншиков. «Надобно», — резко ответил Петр. «Александр Данилович ничего не возразил и велел выдать червонцы. Петр сейчас же снес их к царевне Наталье в подарок. «Вот как я его учу», — сказал он ей. «Небось, теперь он их у тебя не отнимет». Но каково было изумление императора, когда через час какой-нибудь сестра объявила ему, что Александр Данилович отобрал у нее эти червонцы. «Где он? Где он, этот Меньшиков? Подайте мне его сейчас же! Где он?» — задыхаясь от волнения и гнева, кричал император. Меньшикова не было. Он только что уехал к себе в Ранбов. Петр хотел было немедленно за ним ехать, но потом рассудил иначе. «Слишком много чести для него», — сказал он. «Сейчас послать гонца и вернуть его, сказать ему, что я должен его видеть, чтобы он возвратился немедленно». Меньшиков вернулся в страшном раздражении. «Что это значит, Ваше Величество?» — сказал он, входя к императору. «Что ты меня с дороги ворочаешь? Дел важных никаких нет. Уезжая, я решил все. А я устарел, чтобы ты так помыкал мною». «Не я тобою помыкаю, а ты мной помыкать хочешь», — заметил ему Петр. «Ты верно забыл, что я говорил тебе? Ты забыл, что обещал мне исполнять мои приказания и не перечить моим распоряжениям? Я подарил сестре моей 500 червонцев, и ты опять осмелился отнять их. Что же это, наконец, такое?» «Но, Ваше Величество, рассуди!» Петр перебил его, он топнул ногою и сказал: «Я тебя научу, я тебе покажу, что я император и что мне надобно повиноваться!» Вышел из комнаты. Он не хотел видеть Меньшикова, не хотел о нем слышать. Светлейший не знал, что ему делать. Ему ясно было, что много неладного совершилось во время его болезни. Петр приучился к свободе. К тому же и враги княжеские, очевидно, сумели вооружить его против будущего тестя. «Ведь что не человек, то враг мне лютый», — думал Меньшиков. «Что же это такое? Ведь этак они в самом деле спихнут меня, беда, и не на кого положиться. Надеялся я, что Остерман за меня. Ведь вот писал он, все писал, что следит за императором, писал, что император радуется моему выздоровлению, много писал. А может, сам и этот Остерман и есть лютейший враг мой? На кого положиться? Вот оно, последнее письмо его. Ишь, как расписывает: вашу высококняжескую светлость всепокорнейше прошу о продлении вашей высокой милости, и, моля Бога о здравии вашем, пребываю с глубочайшим респектом вашей великокняжеской светлости всенижайший слуга Остерман». «Хорош слуга, хорош друг!» Вот и Петр приписывает: «И я при сём вашей светлости и светлейшей княгине и невесте, и свояченице, и тетке, и шурину поклон отдаю любительны. Петр». «Но это, небось, сам Андрей продиктовал, чтоб глаза отвести мне». «Нет, нужно добраться до Остермана, послушать, что-то он скажет, как вывернется». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Александр Данилович вышел из дворца, спустился с пригорка и направился к домику, занимаемому Остерманом. Барон Андрей Иванович с утра не выходил из своей комнаты. Он знал, какая во дворце идет буря. Его жена уже два раза приносила ему оттуда самые свежие вести. А во время бурь и волнений, очень часто им самим приготовленных, Андрей Иванович всегда сидел дома, одержимый всевозможными недугами. Он и теперь сделал вид больного человека. Снял парик, надел шлафрок, спустил штору и даже поставил перед своей постелью склянку с каким-то лекарством. Андрей Иванович занимал маленькое помещение, три бедно меблированные комнаты, и вовсе не позаботился, чтобы их украсить. Не любил он излишней роскоши, да и вообще никаких трат не любил. Для него было несравненно приятнее отложить денежку в безопасное место на черный день. К такой же бережливости и скупости приучил он и свою баронессу, которая была ему верным другом, сумела окончательно войти во все интересы и планы мужа и без души его любила. Баронесса Марфа Ивановна Остерман, урожденная Стрешнева, была сосватана Андрею Ивановичу самим Петром Великим и в несколько лет счастливой семейной жизни как-то даже по внешнему виду совсем превратилась в немецкую фрау. Теперь она только что вернулась из Большого дворца и шепнула мужу, что сейчас там было крупное объяснение у государя с Меньшиковым, и что Александр Данилович спешно идет теперь к их домику. «Поди, поди, поди на кухню!» — быстро зашептал Остерман. «Как будто тебя и нету!» Баронесса скрылась, а Андрей Иванович состроил самую болезненную физиономию, лег на постель, налил себе лекарство, обернул голову мокрым полотенцем и принялся тихо стонать. Через минуту к нему входил Меньшиков. — Валяешься? Болен опять? Небось, помрешь к вечеру? Что-то уж долго ты умираешь, с тех пор, как тебя знаю. И все от болезней твоих лютых только распирает тебя во все стороны. Едва сдерживая свой гнев, начал Меньшиков, едва вошел. «Болен, болен, ваша высококняжеская милость!» Охая и как бы не замечая меньшиковского тона, ответил Остерман, искусно выражая на своем лице невыносимые страдания. «Так голова трещит, что еле гляжу на свет Божий. Вот и окно занавесило, все глазам больно». «А небось, не больно глазам и не стыдно им смотреть на свет Божий, делая всякие непотребные дела?» Уж не сдерживая своего гнева, возвысил голос Меньшиков. «Какие такие дела? О чем говорить изволите, ваша высококняжеская милость? Ох, ох!» — простонал Остерман. «Не знает, не понимает. Скажи на милость. Андрей, смотри у меня, не доводи до последнего, или ты меня не знаешь? Ох, ох, да толком сказывай, ваша высококняжеская милость, ей-богу, ничего не понимаю». «Ты мне писал это письмо?» — вынул Меньшиков из кармана пакет. «Я, тут вот и приписочка есть императора». «То-то приписочка, писать-то ты мастер. Все время меня успокаивал, уверял, что император спрашивает про меня, жалеет, желает здоровья. А что вы тут без меня наделали? Ты, я чаю, все дни турчал ему на меня». «Боже, меня сохрани и избави!» — вдруг поднял голову с подушки Остерман, в некотором изумлении глядя на Меньшикова. «Чтобы я мог? Да зачем? Скажи на милость! И откуда у тебя такие мысли берутся? Ваша высококняжеская милость, грех тебе. И, главное, одного сообразить не могу. Неужто ж вы меня за малого ребенка или за дурака почитаете? Если моему сердечному расположению и респекту к себе не верите, так подумали бы о том, что сам я себе не враг. Кем же я держусь, как не вами, ваша милость? Но не приведи Бог, что с вами. Так ведь куда я денусь? Сотрут меня, заодно то сотрут, что с вами в ладах был. Никогда не простят этого. Так ведь я все это очень хорошо понимаю. Как же могу что-нибудь дурное про вас замыслить? Ох, ох, ишь, голова проклятая!» Меньшиков молчал в нерешительности. «Нелегкое его знает, — думал он, — хитрый немец. Или тут взаправду другие руки действовали?» Так в нерешительности и с тяжелым чувством и вышел князь от Андрея Ивановича. По его уходе в комнату прокралась баронесса. «Ну что ж, Андрей Иванович, ничего, заставил замолчать его. Я все у двери слышала. — Как же с ним иначе? — проговорил Астерман, снимая с головы своей повязку. — А ты вот что, Мейнгерцхен, обожди немного, да сходи опять во дворец. Узнай, когда он уедет. Тогда приди и скажи мне. Теперь туда надо. С вечера ведь я там не был. Андрей Иванович достал маленькое складное зеркальце и приготовил себе парик. Лекарство снова вылил в склянку и сидел, дожидаясь возвращения жены. Его глаза весело смотрели, головной боли как не бывало. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.